Экономист Андрей Мовчан с нами на прямой связи. Здравствуйте и с наступившим Новым годом.
Добрый день, с Новым годом.
2026 в экономическом смысле каким может быть? Может, я так осторожно говорю, потому что прогноз дело неблагодарный, но все-таки, если порассуждать, куда все идет в экономическом плане?
Я только хотел сказать, что прогноз дело неблагодарный. Собственно, никуда особо не идет. То, что мы видим по концу 2025 года, что экономики достаточно стабильны, ну, основные экономики мировые, да, мы с вами можем найти каких-то там жестких аутсайдеров, но они невелики. И главное достижение 2025 года, макроэкономическое, это возвращение инфляции в свои нормальные пределы. Там она может быть чуть выше, чем там непосредственно до ковида или там до волны постковидной инфляционной, но если смотреть на среднециклические значения, то она, в общем, вполне себе в развитых экономиках вернулась на место. На месте, видимо, будет оставаться в ближайшее время, и настолько будет оставаться, что даже уже всерьез говорят о дальнейшем снижении ставок. То есть инфляции никто не боится. Раз инфляция маленькая, значит, в общем, и особо экономикам пугаться нечего. Ну, у вас ВВП может чуть больше расти, чуть меньше расти. Запад уже привык к тому, что ВВП слабо растет. Да, тут нет каких-то серьезных угроз. Они с помощью небольших движений ставки и движение бюджетов регулирует немножко свой ВВП, и этого им пока всем хватает. Вот что еще случилось в 2025 году, на что надо обратить внимание, это то, что мы увидели серьезный так называемый декаплинг, то есть расхождение между трендом роста производительности и роста занятости. То есть как бы экономика-то растет, американцы вообще грозятся 4% показать роста экономики за 2025 год. Мы пока не знаем, да, мы не видим четвертого квартала, но там такая угроза уже есть в воздухе. Это много, учитывая, что там ВВП на человека очень большой. А безработица начала расти. Задействованность рабочей силы падает. Процент людей, которые ищут работу, падает. То есть фактически начинается, может быть, да, давайте аккуратно скажем, может быть, начинается то, о чем предупреждали люди, что инновации, связанные с искусственным интеллектом, начали влиять на рынок труда. Мы такого декаплинга раньше не видели. Никогда. Никогда компьютеры придумали, никогда ткацкие станки придумали, никогда такого еще не происходило. Видим в первый раз. И это очень интересно будет посмотреть в 2026 году, что с этим будет происходить. То есть действительно ли где-то возникла такая дырочка, в которую утекают рабочие места, то ли за счет автоматизации, которая дошла до вот такого уровня развития, то ли за счет искусственного интеллекта, то ли что-то еще. И ВВП будет продолжать расти, а рабочие места будут создаваться плохо. Посмотрим, не знаю. Да, вот это тоже такая тенденция следующего года. Вот. Ну и, наверное, все. Да. В остальном я бы сказал, что год должен быть спокойным, экономически спокойным. Очень интересно будет посмотреть на то, что будет происходить на нефтяном рынке. Но тоже, скорее всего, ничего происходить не будет. Вы наверняка спросите про Венесуэлу, поэтому мы, скорее всего, там это обсудим. И все равно мой ответ будет, скорее всего, ничего особенного происходить не будет. Ну, поговорим. Вот. Ну и, наверное, надо будет посмотреть, что будет происходить на монетарном рынке, потому что все-таки Америке надо что-то делать с бюджетом. Хотя у них баланс торговых операций сокращается, дефицит баланса торговых операций, и в этом смысле Трампу, как не парадоксально, да, со всей его риторикой бессмысленно удается делать очередное хорошее дело для экономики. А вот бюджетный дефицит пока непонятен. Да, и как они его будут сокращать, и что они будут делать, мы пока не видим. Но поглядим. Какие-то интересные события будут происходить в Британии, потому что ну, лейбористы сумели уже испортить все, что смогли. Дальше портить нечего, дальше надо уже что-то делать полезное. Либо будут досрочные выборы, либо будет смена главы внутри партии, либо я даже не знаю, что будет происходить в течение года. Ну и вообще Британия будет интересна в ближайшие годы, потому что здесь намечается победа новой абсолютно партии, созданной совсем недавно, реформ. По сегодняшним опросам она лидирует гипотетически на выборах в парламент. И для экономики это всегда очень интересно, когда появляется новая группа, новая партия, новая сила. Вот. По Европе ничего интересного. Есть испанская флуктуация. Испания показывает рост ВВП достаточно большой в этом году, но это не производительный, не мультипликативный ВВП. Я думаю, что в следующем году это затухнет. Франция в кризисе долгосрочном, и никакого не видно выхода из этого кризиса. Германия вроде бы нормально держится, но там рост ВВП всегда был низким последние годы, ну и сейчас он останется низким. Вот какая-то такая картинка. Кто там еще может быть интересен в 2026 году? Китай не интересен, на мой взгляд, у Китая кризис. И Китай через этот кризис будет как-то пытаться проходить, но пока они через него пытаются проходить смягчение монетарной политики и политическими заявлениями. Но к вопросу о той же Венесуэле, да, видим, какая реакция Китая, потому что Китаю не до того сейчас. У него своих проблем хватает. Турция продолжает ту же самую траекторию, там высокая инфляция, проблемы в экономике, политические заявления. Но Турция находится сейчас в фазе такого пантуркизма. Вообще Турция политически, она проходит через два совершенно одинаковых цикла очень давно. Это цикл внутренней изоляции и развития, да, такой, скажем, если можно так сказать, ататюркизм, да, как Мустафа Кемаль в свое время завещал, что Турция должна быть для турков в своей территории и хорошо развиваться, да, и европейский путь. Или обратный путь, пантуркистский, когда они пытаются вернуться к Османской империи, глобальные интересы и, собственно, экономика страдает от этого. Вот сейчас, кстати, Эрдоган явно действует как пантуркист. Посмотрим, кто будет его преемником, как он будет действовать. Но пока что там ничего не меняется.
Вот если
Я
говорить
даже не знаю, кого еще выделить.
об искусственном интеллекте, это действительно очень интересный эффект, когда ты можешь заниматься производством и сокращать количество людей, которые заняты в этой сфере, не теряя дохода, а наоборот, может быть, даже выигрывая. То есть можно ли рассчитать уровень кризиса, когда безработица будет расти при росте доходов и ВВП? То есть как это, во что это может обернуться? Есть ли какие-то модели, к чему это может привести?
Я не видел никаких моделей. А если бы я видел, то я бы им не поверил, потому что я не понимаю, на каких данных строить эти модели. Мы пока, скажем так, смотрите, мы видим, что человек чихнул. Мы можем предположить, что у него грипп, но у нас нет оснований его сейчас пока диагностировать. Мы видим, что есть этот декаплинг. Мы видим, что там большие лингвистические модели, да, мне не нравится искусственный интеллект название, потому что это не интеллект. Но вот большие лингвистические модели начали в конкретных нишах резко увеличивать производительность. В частности, это ниша там, простого кодинга. Выльется ли это в быструю, серьезную замену искусственным интеллектом, да, как так сказать, мы привыкли говорить, к сожалению, конкретных программистов, пока непонятно. Может быть, вероятность такая есть. Сколько их можно заменить? Там, миллион, 5 миллионов, 10 миллионов, я не знаю. Что произойдет с их работой, то есть какие другие области начнут всасывать их с точки зрения работы, мы тоже не знаем. Если следить по предыдущим микро- и макро-революциям, то происходило обычно не выкидывание людей просто на помойку, наоборот, да? По мере того, как развивалась технология, все больше и больше групп людей засасывалось внутрь экономики. А происходило просто перераспределение доходов. Сейчас искусственный интеллект может создать ситуацию, при которой программисты, которые раньше были высокооплачиваемыми в среднем, и каждая мама хотела, чтобы ее сын был программистом, потому что это отличная работа и большие деньги и так далее. А теперь программисты перестанут быть высокооплачиваемыми, потому что им придется искать какие-то смежные работы, менее, скажем, интеллектуальные, или между ними будет конкуренция более высокая. И так далее. Но при этом это не значит, что они будут толпами ходить по рынку и не смогут найти себе работу. Такие вещи мы наблюдали, там, скажем, с банковскими работниками в свое время, с бухгалтерами наблюдали, с инвестиционными банкирами картинку. Никто не остался без работы, просто аппетиты поменялись немножко, и привилегированная группа становится обычной группой трудящихся. Вот. Поэтому здесь я не думаю, что нам надо ждать в 2026 году каких-то очень серьезных перемен или, так сказать, кому-то так сказать, бежать уже становиться на биржу труда заранее, мы должны посмотреть, как этот тренд будет развиваться. В частности, вот несколько лет назад говорили про автоматические машины, про self-driving cars и про то, что теперь все водители потеряют работу. Ну, как видите, этого не происходит. Нет даже такой тенденции, что количество водителей сокращается, спрос на них. Наоборот, я вижу в Великобритании, например, где я живу, постоянный спрос на водителей, неудовлетворенный от доставки. Все эти системы магазинной доставки или большие централизованные платформы доставки, они все ищут водителей, такси ищут водителей. их не хватает все еще, да, и эта ситуация мало меняется. А до этого был вопрос, скажем, с maintenance workers, да, с уборщиками, грубо говоря, когда появились роботы убирающие. Но и тоже ничего не изменилось, и тоже спрос высокий. Как бы вот я бы не обольщался здесь, я бы осторожно посмотрел и подождал.
А большие лингвистические модели, то есть они влияют на экономику? Потому что, по сути, в электронной среде, по крайней мере, языковой барьер просто ушел. То есть люди, которые там не очень хорошо говорят на английском, могут уже не испытывать проблем на глобальном рынке труда. И эта ситуация, видимо, будет развиваться, потому что уже говорят о технологиях аудиоперевода. То есть можно через, там, не знаю, 2, 3, 5 лет уже, видимо, исчезнет и языковой барьер на устном уровне. То есть как этот момент влияет на экономику и влияет ли он на нее?
Ну, давайте скажу немножко банальности. Да? Значит, любая инновация обычно хорошо влияет на экономику, потому что она уменьшает издержки и создает возможность там, создавать продукт быстрее, лучше и так далее. Конечно, если мы все сможем говорить на любом языке, свободно и без посредника, это будет прекрасно, это очень сильно сократит барьеры и улучшит экономическую ситуацию. Другое дело, что подобные инновации, они же распространяются равномерно. То есть если завтра мы с вами сможем свободно поговорить по-японски, то мы не только мы с вами сможем это сделать, это все смогут сделать так-то. Все, кто готов потратить, там, не знаю, 5 фунтов на подписку или 15 фунтов на подписку, или получить это как фримиум, скажем, да, в базовом варианте. Договорить, как обычный человек будет говорить бесплатно, а как писатель будет говорить за деньги. Вот. Поэтому мы, конечно, обратим с вами внимание, что вся экономика стала немножко лучше от этого. Так же, как она стала лучше от того, что мы можем с вами говорить в Zoom, она стала лучше от того, что есть телефоны мобильные, она в свое время стала лучше от того, что не нужна была телефонистка больше, а стала работать АТС. Но мы не можем с вами выделить группу людей, которые получат отдельный бенефит, например, или страны с отдельным бенефитом, или страны, которые проиграют. И на общем фоне, ну, просто, так сказать, немножко, так сказать, все станет получше. Мы вряд ли это заметим даже в цифрах, потому что все это тут же отразится в стоимости, отразится в инфляции, отразится во всем. То есть мы просто все вместе, весь блин этот экономически немножко сдвинется вверх. И мы же видели это миллионы раз. Да? Любая инновация серьезная. И языковая инновация не самая серьезная в данном смысле, потому что мы уже имели Google переводчик, мы уже имели возможности там, письменной трансляции, мы уже имели платформы, которые переводили. Эта инновация не самая серьезная. Там значительно более интересные инновации были в прошлом. Ну и можно по их эффекту судить о том, что произойдет.
Но здесь интересно с точки зрения ухода от некой локализации, потому что если мы говорим, например, о стриминговых сервисах, то посмотрите, какой расцвет, например, на Netflix получило турецкое, корейское там, кино, да, то есть то, чего раньше, ну, то есть именно на такой уровень очень редко выходило, именно в массовый сегмент. Сейчас с помощью Netflix все получили, по сути, равные права. И эти, опять же, тут решаются еще языковые модели, там есть перевод, есть автоматизированный перевод, титры. Ну, это ладно, это уже довольно давняя история. Но просто нет уже какой-то конкретной страны, которая, скажем так, имеет абсолютное преимущество. Хотя в основном это американские платформы, как мы знаем, которые являются распространителем.
Ну, смотрите, здесь, ну, если говорить метафорически, да, то возникает такая криптовалютизация пространства. Да, то есть как, так сказать, крипта условно, да, на самом деле это неправда, но условно, создала независимое от регулятора пространство расчетов, да, также точно большие лингвистические модели и системы перевода создают независимое от воли конкретных людей распространение аудио- и видеопродукции. То есть если раньше турецкий фильм какая-то американская компания, скажем, должна была отобрать, сказать, мы хотим его продублировать и пустить его, там, скажем, либо в прокат, либо на видеосервис, то теперь там, производители самого этого турецкого фильма, и даже не они, а просто какой-нибудь, кстати, юноша или девушка где-нибудь в Индонезии, вполне в состоянии быстро продублировать этот фильм. А в общем-то, и уже YouTube его дублирует просто автоматически, даже никого не спрашивая, девушка не нужна. И, конечно, это создает больший доступ, но при этом прибыль-то все равно остается у американских платформ, которые это делают, от этого процесса. Там не очень много прибыли достается турецким производителям кино. И эта система все равно определяется спросом в конечном итоге. Ведь почему вообще процесс размышления, дублировать турецкий фильм, происходил в головах специалистов американской компании. Они же не исходили из того, любят они или не любят этого режиссера. Они думали о спросе. Да, будут смотреть на английском языке этот фильм или не будут. А сейчас просто нет посредника. Сейчас спрос будет определяться напрямую. Вот продублировал YouTube вам этот фильм. Есть он в YouTube на английском? Будут его смотреть или нет? Мы с вами видим без эксперта, без посредника. Ну, не нужны эти эксперты. Сколько было этих экспертов? Ну, не знаю, 1000, 5000 человек во всем мире были такими экспертами. Сейчас они становятся не нужны, они будут экспертами в чем-нибудь другом. Я бы не сказал, что это очень большая революция.
Но это принцип саморегуляции, потому что когда уходит этот барьер в виде специально обученных людей, то тут вопрос, выбрали, не выбрали. И как это на уровне саморегуляции происходит, и есть ли саморегуляция, например, в экономике, когда не нужны какие-то дополнительные институты, а рынок, ну, использует уже избитую формулировку, рынок все расставляет на свои места. Это так?
Я отвлекаюсь от кино, где, как мы только что установили, там, чем более низкие барьеры языковые, тем больше саморегуляции. Да? Отвлекаясь от кино, я вам скажу, что рынок все расставляет на свои места в экономике, даже если есть регуляция. Как бы регуляция не пыталась помешать этому расставлению на свои места, рынок все равно, кстати, как вода, да, он находит дырочку, он переливается через плотину и так далее. Мы это хорошо видим. Мы видим, что чем экономика более зарегулирована, тем она хуже, как правило. Там понятно, что есть, поскольку мы все люди, да, нам свойственно быть несовершенными и нам свойственно совершать плохие поступки, то какая-то регуляция должна быть, какие-то должны быть, так сказать, стены, которые защищают от преступлений, защищают от глупостей страшных. Но когда государство начинает ставить свои задачи, выстроить лабиринт из стен, потому что оно ничего другого не умеет делать, мы получаем, например, Европейский Союз, Западную Европу, страны, которые последовательно убили свою экономику, довели ее до текущей стагнации и проедают фактически созданное в предыдущие 100 лет, потому что эти стены просто не позволяют нормально функционировать рынку. Но при этом что происходит с рынком? Рынок выдавливается в другие места. Поэтому там так процветают платформенные производства в Китае, и столько лет дали Китаю на развитие, поэтому там Дубай сейчас так процветает, поэтому Америка вырывается вперед резко, где регуляция сильно ниже, где она значительно более разумная. Поэтому мы видим какие-то, так сказать, новые источники экономические, в том числе, например, маленький Израиль, да, поэтому так экономически развивается, что при всей израильской регуляции она в тех местах, где идут точки развития, она меньше, чем в Европе.
А криптовалюта – это ведь история про то, как выйти вообще за пределы государственной регуляции. То есть, по сути, это некая компенсация за то, что, как мне кажется, так сильно все отрегулировано. И получается, это такой параллельный финансовый мир.
Знаете, это вообще очень сложный вопрос. Потому что криптовалюта – это очень психологическое явление. Да? Оно даже меньше экономическое, на мой взгляд, чем психологическое явление. Оно, естественно, порождено и регуляцией в чем-то, да, потому что рождение криптовалюты практически идет после рождения compliance, вот этой вот, так сказать, мировой эпидемии compliance, которая мир охватила в начале этого века и сейчас полностью захватила. И, на мой взгляд, она на экономику влияет, чем эпидемия хуже, чем ковида. И в том числе это реакция на мягкую монетарную политику, когда страх того, что обесцениваются валюты и не в чем хранить деньги, требовал найти что-то новое. Это и реакция на идеи, что государства не ведут себя честно в экономике вообще, и нужно создать что-то, что независимо от государства создает платформу, где определяется спрос и предложение, потому что государствам больше в этом смысле нельзя доверять. Там много разных компонентов. И в общем, как часто бывает с подобными явлениями, это очень плохой ответ на все эти вопросы. То есть я бы сказал, что вообще не ответ ни на один из этих вопросов, но тем не менее, как это часто бывает в мире, да, появилась такая большая игрушка, которая уже величиной там, в триллионы долларов, которая, ну, как, апологеты которой и в основном те, кто зарабатывает на ней, продолжают ее продавать как ответ на эти три вопроса. В реальности на эти три вопроса она отвечает плохо, но кто-то на этом успевает обогатиться, а кто-то потерять много денег, да, как это обычно бывает. Но еще раз, криптовалюты не являются валютами. И это сейчас уже признают даже апологеты криптовалют. Они стали теперь говорить, что это как золото, это актив, цифровое золото, актив для сохранения стоимости. Но как это сохраняет стоимость, мы тоже видим, да, там 0,5% от объема биткоина продается, и биткоин падает на 30% вниз сразу. Да, то есть представьте, что будет, если 5% выйдет на рынок, да, как упадет биткоин. Вот. То есть это, конечно, стоимость не сохраняет, это высокоспекулятивные активы, которые используются энтузиастами и искателями выигрыша в лотерею, используются активно, но опять же, что такое несколько триллионов долларов по сравнению с капитализацией рынка? Да, это тоже там меньше процента, грубо говоря, всей капитализации всех рынков. И это ответ, понятный ответ человечества на угрозы, на риски, на разочарования, но ответ пока неэффективный. Я не думаю, что человечество может в ближайшее время придумать эффективный ответ.
Но это долгосрочная игрушка, то есть вот, или все-таки это ограничено некими временными рамками? То есть был пик интереса к биткоину, был рост биткоина, потом мы видели, как все это стало опускаться достаточно резко. А вот насколько это долгосрочная такая штука?
Я думаю, что достаточно долгосрочно. Человечество играет в игрушки очень долго. Опять же, да, там эта игрушка еще она имеет свойство самоупорядочивания, как любая большая человеческая игрушка. Видите, скажем, крупные валюты, они чувствуют себя лучше, альткоины, например, чувствуют себя намного хуже, да, потому что идет такое отшелушивание, так сказать, всего, что находится не в бэкбоу, да, не в мейнстриме. Я думаю, что будут создаваться какие-то новые проекты параллельно, деривативные, которые будут привлекать новый интерес. И будут волны еще всплеска интереса. И там Ethereum, и Bitcoin, и стейблкоины, конечно, да, они все будут продолжать привлекать спрос. Я совершенно не хочу сказать, что раз биткоин упал в прошлом году, он не может вырасти в 26-м, вполне может. И сильно может вырасти, потому что рост цены зависит вот от этого кипящего слоя торгов. Да, там 90%, 99% может лежать, не двигаясь, да, и вот эта маленькая доля торгуемая создает цену. И как уж там сложатся обстоятельства, я просто не знаю, что там будет происходить. Но что меня настораживает в криптовалюте, криптовалюта имеет высокую позитивную корреляцию с большими рынками. То есть, казалось бы, альтернативный инструмент, ответ на unfairness больших экономик должен быть дискоррелирован. Он должен, наоборот, расти, когда все падает, и падать, когда все растет. Вот сейчас мы видим, что здесь есть большая позитивная корреляция, это означает, что инвесторы начали рассматривать это просто как способ диверсификации по рынкам. И когда денег много, когда есть эйфория, когда все думают, что рынки продолжат расти, они и сюда тоже несут деньги. Когда возникает напряжение на рынках, то вполне возможно, что в первую очередь они будут забирать деньги отсюда, потому что это наиболее такой неукрепленный, неукорененный ни в чем инструмент. Страшно, да, можно отсюда выйти, закрыть свои потери в других местах, то есть волатильность там все равно, скорее всего, будет высокой. Но, опять же, я не провозвестник краха криптовалют, я не считаю, что мы должны ждать, когда вот завтра все это обрушится. Человечество, еще раз, оно очень долго умеет играть в свои игры и может это делать и столетиями, да, ну и уж точно десятилетиями. Поэтому какое-то место криптовалюты будут занимать.
А если рассматривать криптовалюту с точки зрения такого топлива для определенных стран, вот история с Эльвадор. Понятно, что там некий комплекс, некий набор, они там построили супер большую тюрьму, куда членов банд просто стали всех арестовывать, сделали страну относительно безопасной. Но еще одна из историй — это то, что они очень активно как раз работали с криптовалютами, это помогло выровнять экономику. То есть для кого это могло стать вот действительно таким топливом, чтобы сделать форсаж экономический, а для кого не могло?
Ну, смотрите, во-первых, криптовалют очень мало, да, там даже капитализация в триллион, она не создает валюту, которую можно оперировать на международном рынке. Волатильность криптовалют не позволяет этим валютам быть нормальной частью резервов, например. Но кто может сделать себе крипторезерв в биткоине, который там плюс-минус ходит там как акции, как минимум, а то и больше сейчас. Я не беру прошлую историю даже, сейчас волатильность у биткоина выше, чем у американских акций. И пока американский федеральный резерв не стал делать резерв в собственных акциях, он в биткоине тоже резерв делать не может. Вот. Если речь идет о какой-то маленькой экономике, то, там, вульгарно говоря, прокатиться на росте стоимости какой-нибудь криптовалюты, если повезло, наверное, можно. Но, опять же, да, а как можно криптовалюту использовать в экономике? Вот что вы будете делать для того, чтобы ваша экономика росла от криптовалют? Стать хабом расчетов, так это децентрализованные расчеты, хаба никакого все равно быть не может. Разрешить у себя создание игроков, которые этим занимаются, ну, можно, да, но почему нет? Это же может любая страна и в любой другой области, да, там ты снижаешь регулирование, там, скажем, Карибские острова, у них сниженное регулирование инвестиционной деятельности. Вот там, значит, на Кайманах треть всех фондов мира, например, да, базируется. Это ровно такой же способ. Ты более-менее в любой экономике можешь попробовать создать у себя хаб игроков. Там, как Греция, например, и Кипр, это шиппинговые игроки хаба, да. Вот, так что тут тоже ничего особенного нет, специфического. И надо понимать, что в отличие от такого реального тяжелого бизнеса, где ты можешь стать хабом для каких-то игроков, при этом взимая с них налоги еще, да, серьезные, потому что они на это вынуждены пойти, потому что другие условия хорошие. Для такой воздушной игры, как криптовалюта, ну, они всегда будут там за нулевые налоги. Ты ничем не можешь их привлечь, если у тебя налоги не близкие к нулю. Поэтому заработать на этом достаточно тяжело. Только что если там у тебя работники появляются, ну какие, кто поедет в Сальвадор работать? Тоже давайте будем реалистами. Особенно из этой индустрии. Я еще понимаю, в Дубай поедут, да, но в Сальвадор вряд ли. А поближе к тюрьме, да, там большого смысла нет. Поэтому я не думаю. Я думаю, что то, что для вас выглядит как стабилизация экономики, скорее связано с одной стороны вот с возможностью проехаться на росте стоимости, а с другой стороны, это просто какие-то флуктуации экономики маленькой страны.
Нефть, золото, то, что традиционно считается таким ресурсом, по которому можно определять стоимость. Ну, не знаю, эталон, не эталон, но, в общем, мы привыкли смотреть на цены на нефть, на золото и цены на серебро, кстати, тоже в последнее время. Что происходит на этих рынках и действительно ли там драгоценные металлы, полезные ископаемые сегодня, скажем так, играют чуть более значительную роль или, может быть, так просто кажется? В экономическом смысле.
Нефть достаточно дешевая. Про нефть надо что понимать? Да? Какие базовые характеристики рынка? С одной стороны, есть ОПЕК. ОПЕК плюс даже. Это картель, который там, 20 лет искал возможности регулировать цену на этом рынке и более-менее нашел. Более-менее удалось построить систему, при которой страны могут договариваться между собой об объемах добычи и о том, как они управляют процессом спроса и предложения. Поэтому ожидать от цены, что она будет находиться в такой, знаете, так сказать, фибрилляции, это не стоит. С другой стороны, есть Америка, у которой легко изменяется объем добычи нефти за счет того, что там большой процент составляет сланцевая нефть, но при этом себестоимость этой нефти высокая. Поэтому снизу есть планка там, 50, условно, долларов за баррель, ниже которой в Америке, естественно, закручивается краник, потому что невыгодно добывать, и цена возвращается обратно. Но и когда цена слишком высоко идет на рынке, то в Америке этот краник может достаточно легко откручиваться и эту цену корректировать со своей стороны, потому что американцы в целом огромные потребители нефти, им невыгодно, чтобы цена нефти была высокой. Они с точки зрения экспорта и импорта нейтральны, а с точки зрения потребления очень большая экономика, поэтому им нужно, чтобы цена была разумной. Поэтому сегодня нефть достаточно стабилизирована с точки зрения своей стоимости. И, кстати, никакая Венесуэла, если сейчас волшебным образом, там, не знаю, Трамп станет президентом Венесуэлы, и там все станет хорошо с демократией и свободой слова, никакая Венесуэла ничего не изменит в ближайшее время, потому что месторождения там тяжело убиты, их надо восстанавливать, и восстановление займет годы и очень большие деньги для того, чтобы вкладывать. И еще вопрос, какая компания в это полезет, глядя на сегодняшний уровень цен на нефть, и сколько времени займет восстановление добычи. И захотят ли они восстанавливать добычу, потому что, скажем, удвоение, утроение добычи венесуэльской нефти, а в Венесуэле в 2,5 раза упала добыча с лучших времен, приведет, возможно, к там, снижению до предела цены, там будет, там, не знаю, 46-47 долларов за баррель мировая цена на нефть, и это невыгодно американцам, это невыгодно никому. То есть те же самые американские компании, ну, захотят ли они стрелять себе в ногу? Это большой вопрос. Так что те энтузиасты, которые сейчас кричат, вот сейчас зальется венесуэльская нефть в рынок, ну, я бы подождал, я бы так не кричал пока. Вот, это то, что касается нефти. Поэтому, на мой взгляд, 26-й год будет годом спокойной нефти, там 50-60 в диапазоне, если не будет каких-то эксцессов политических. Но мы все знаем, что эксцессы политические бывают, они краткосрочно цены на нефть меняют. Но если их не будет, то это будет спокойная нефть. Что касается драгоценных металлов. Драгоценные металлы – это в меньшей степени тоже ответ на мягкую монетарную политику и на непредсказуемость действий больших правительств, и в значительно большей степени ответ на действия центральных банков. Скупка золота в резервах центральных банков фактически определяет ценовую ситуацию на рынках золота. И здесь возникает self-fulfilling prophecy. Вот центральный банк купил золото 10 лет назад, цена на золото выросла, резервы центрального банка увеличились. Людям, работникам центрального банка дали премию. Что они дальше делают? Они хотят увеличить резервы золота, естественно, дальше. Они увеличивают резервы золота, цена на золото увеличивается. Ура, центральные банки отлично работают. Резервная политика прекрасна. Вот. Поэтому происходит этот процесс. Доля золота в резервах центральных банков увеличивается. Доля инвестиционного золота увеличивается. На рынке огромный квазимонопольный покупатель. Ну, мы можем считать центральные банки одним покупателем фактически, потому что логика покупки у них примерно одна и та же. Когда у вас на рынке возникает большой квазимонопольный покупатель, что еще может происходить с ценой? Цена растет. Когда цена растет, что делают инвесторы на рынке? Возникает позитивная обратная связь. Инвесторы начинают в это инвестировать. Более того, смотрите, сейчас ставки по основным валютам росли некоторое время назад, и это могло немножко давить вниз спрос на золото частный, потому что золото же не платит процент, а доллар платит. Но теперь мы вошли в фазу, когда ставки обратно падают. Это должно давать еще небольшой буст роста цен на драгоценные металлы. Поэтому вы видите палладиум, поэтому вы видите серебро, которое так сильно взлетало в конце прошлого года, потому что люди схватились за голову, грубо говоря, сказали, отлично, золото выросло уже очень сильно, 60% за год. Нам же надо что-то купить, что не так сильно выросло, что тоже должно вырасти. Что это может быть? Вот другие металлы, там серебро, например. Да, давайте купим серебро. Да, и там была истерика, которая резко подняла цены, потом цены, естественно, стали резко падать, потому что закончилась волна спроса. Вот. То есть это естественные нормальные процессы на рынке. В 26-м году я не могу обещать, что рост золота прекратится. Потому что все те факторы, которые мы с вами видим, все на месте. Плюс еще ставки становятся ниже. Это тоже фактор, который дает контрибьюшн позитивный к росту цены на золото. При этом цена на золото, конечно, оторвалась сейчас сумасшедшим образом совершенно и от себестоимости, и от неинвестиционного спроса, от чего угодно. Это очень сильно перекупленный актив. И как только сломается тренд, как только там, например, для того, чтобы начать связывать ликвидность, крупные центральные банки начнут продавать золото. Да, это простой очень способ. Ты хочешь забрать свою валюту с рынка, ты из резервов распродаешь золото за свою валюту. Вот. Как только это произойдет, там могут быть очень серьезные изменения. И для тех, кто любит золото, и тех, кто утверждает, что он будет стоить еще в два раза больше, я предлагаю вспомнить, что золото с 80-х годов прошлого века преодолело инфляцию доллара только в 24-м году. То есть, если бы кто-то в 80-е годы прошлого века купил золото, его цена с учетом инфляции стала бы такой же, как в 80-е годы, только в 24-м году. Так сильно оно просаживалось. Вот это надо понимать. Золото умеет просаживаться на очень длинные циклы. У него может быть очень длинный последовательный взлет, но дальше оно может очень сильно и долго падать.
А на чем держится рентабельность золотодобывающих компаний? Ну, то есть вот сейчас есть ли такой дополнительный стимул добывать больше? Понятно, что они ограничены там мощностями, но тем не менее, вот если посмотреть на этот бизнес, как я понимаю, он не очень рентабельный, это очень тяжелая штука, и золото, ну, красиво выглядит, когда даже об этом говоришь риторически, но, в общем, не всегда приносит. Вот сегодня у них есть какое-то новое дыхание в этих компаниях?
Ну, там есть квоты, да, не все компании могут добывать больше. А в некоторых странах есть лицензии и квоты на добычу, в некоторых странах нет. То, что мы видим по рынку золота, даже если отвлекаться от там, знаний конкретно, как работает компания, то, что мы видим по рынку золота, достаточно тяжело изменить объем, который на этот рынок можно предложить с точки зрения добычи. То есть вы идете, да, вы добываете золото, вы неожиданно хотите добывать больше, ну что, вы можете новые месторождения разведывать более активно, вкладывать в разведку. Это некий цикл разведки, нахождения, оценки, лицензирования и так далее. Вы не можете, так сказать, быстрее копать и лучше мыть, грубо говоря. Вот. Достаточно ригидный рынок. Золотодобывающие компании не такие несчастные, особенно сейчас, когда себестоимость не успевает. Хотя себестоимость связана с ценой на рынке, потому что и зарплаты, и бонусы связаны, и стоимость оборудования связана. Тут же, естественно, поднимаются цены на оборудование и так далее. Но не так прямо и не так быстро. И сейчас у них хорошие прибыли, естественно, от такого роста цены на золото. И опять же, это зависит от компании. Конкретно есть компании с высокой себестоимостью, с низкой, как везде, как на рынке нефти, то же самое. Вот. Но практически золото оказывается долгосрочно более хорошей инвестицией, чем акции золотодобывающих компаний. Не потому даже, что все золотодобывающие компании хуже, так сказать, хуже себя ведут, чем золото, а потому что достаточно тяжело и с локальными рисками этих компаний иметь дело, и выбирать тех, кто будет себя вести лучше и так далее. Плюс большое количество золотодобывающих компаний расположено вообще в регионах с высоким риском, тоже Россию возьмите.
А драгоценные камни, если мы говорим об алмазах, например, ну, из которых потом делают бриллианты, о них не слышно ничего в контексте, вот, опять же, да, некой такой риторики, которую мы наблюдаем в связи с экономическими различными проблемами. Хотя, казалось бы, вот, есть алмазы, добыча которых продолжается. Почему они сейчас не засвечены вот таким образом?
Вы знаете историю, как рухнул первая экономическая империя Объединенных Арабских Эмиратов в начале 20 века? Потому что тоже все было очень круто, и они очень хорошо росли, а потом рухнули и ушли в песок. Потому что они росли на добыче жемчуга. В Персидском заливе добывали жемчуг. Великолепный жемчуг, очень много, хорошо, дорого и так далее. А потом японцы придумали, как выращивать жемчуг искусственно. И все закончилось. С алмазами произошло примерно то же самое. Квазимонополия De Beers, поддержание цен, да, там единственный фактически игрок, который конкурировал с De Beers, это Советский Союз, ну и потом Россия с добычей алмазов якутских. А теперь искусственные алмазы, в общем, не хуже и там в 3-4 раза дешевле на рынке. И сейчас уже, ну, да, даже специалист с трудом может отличить хороший искусственный алмаз от хорошего естественного. Цены на алмазы за последние 10 лет достаточно сильно упали. И я не думаю, что там есть перспективы для какого-то существенного роста.
А это психологически происходит? Потому что, ну, вот можно сделать очень хорошую подделку, например. Ну, возьмем какой-то бренд. Вот то, что мне приходит в голову, там, Джейн Биркин, например, я просто знаю, есть. А если это оригинал, если это очень хорошая подделка, это все равно две большие разницы. То есть ты, если ты владеешь оригиналом, ты знаешь, что ты владеешь оригиналом. А на этом же во многом построена история брендов, история каких-то эксклюзивных вещей. Также и с бриллиантом. Естественный или искусственно выращенный? Или искусственный жемчуг, или естественный жемчуг? Или уже это не работает?
Искусственные бриллианты продолжают стоить дешевле. В 2-3 раза дешевле, чем естественные. Но здесь же проблема этажа и спроса. Да, это же многоэтажное здание. У вас на нижнем этаже располагаются там дети 18-летние, которые хотят своей девушке делать подарок колечко с крохотным бриллиантиком. Да, на самом верхнем этаже располагаются там институты и люди, которые покупают камни за миллионы долларов. И верхний этаж никуда не денет. Но верхний этаж не составляет рынка. И то, что сейчас происходит, происходит, и мы это видим, происходит растяжка цены. Да? Уникальные бриллианты размером, там, не знаю, 25 карат, там, 50 карат, они, конечно, будут стоить огромных денег. Они продолжают стоить огромные деньги. Я даже не скажу вам, они дешевеют или нет. Я просто не знаю. То, что меня не интересует, это не инвестиционный рынок, это уникальный экземпляр. А бриллианты, которые, там, не знаю, дарят на 20-летие свадьбы, например, их очень много. Очень много браков, которые держатся 20 лет. Значительно больше, чем желающих купить сумку Birkin. И поэтому там действуют совершенно другие законы. И большое количество мужей выбирает искусственный бриллиант, потому что он даже не скажет жене, что он искусственный, а выглядит он ровно так же. И даже если она захочет это показать какому-то другу-специалисту, тот посмотрит в лоб и скажет, да, прекрасный камень, он не отличит на глаз. Поэтому этот рынок просто становится, ну, так же с жемчугом, да, он становится рынком искусственных камней в не меньшей степени.
С икрой то же самое произошло? С красной и черной? Ну, в первую очередь, с черной, потому что выращивают уже на специальных фермах, соответственно, упрощается процесс добычи икры, и она же тоже в какой-то период времени воспринимал чуть ли как не такая валюта, не знаю, как это назвать. Но это то, что с бриллиантами, по сути, нет?
Да, красную икру я вообще не стал бы рассматривать как
ну,
вещь.
Черная.
Красная икра – это абсолютная commodity. Черная икра, смотрите, у черной икры путь очень сложный. Дело в том, что она была деликатесом, страшным деликатесом когда-то. В основном по той причине, что ее невозможно было транспортировать. Перевозка черной икры, ну, представьте себе, да, когда еще не было холодильников, нормальной пастеризации, не было нормальных транспортных средств, самолетом плохо было везти и так далее. Ее невозможно было перевозить, и поэтому, если помните, в «Белом солнце пустыни» Верещагин ел одну икру ложками, да, а в европейских царских дворах это был дорогой деликатес. Когда были налажены системы промышленной пастеризации, хранения, доставки, то это перестало быть такой страшной редкостью, осталось просто очень дорогим товаром. И большую роль еще здесь играло то, что черная икра это круто, но это очень маленький рынок. Там нормальное, даже богатое европейское домохозяйство просто не покупает черную икру, потому что они не едят эту черную икру. Да, это не то блюдо. Вот, да, в частности, если говорить про этот рынок, вот, например, ну, черную икру как-то удалось, так сказать, немножко внедрить, ее немножко покупают на Западе. А осетрину, мясо, например, не покупают вообще. И это тоже одна из проблем, кстати, вот этих ферм, да, потому что это мясо-то, оно просто как бы остается, да, как байпродукт. А его просто не едят, и все. Его невозможно продать там, в Англию, например. Вот здесь в Англии его невозможно купить. Говорю как потенциальный потребитель, потому что я как человек из России, я в совместном его ел. Но ее невозможно купить, потому что ее здесь невозможно продать. Здесь никто ее не будет покупать, кроме меня. Вот. И такие проблемы рынка тоже существуют. Эти проблемы рынка ограничивают объем производства. Когда вы производите что-то не очень большим объемом, то это всегда будет иметь сравнительно высокую цену, потому что уж если кто-то хочет, он потратит деньги. Это не массовый продукт. А если говорить про производство, да, ну, на самом деле, производство в Иране было большим достаточно в свое время. И в Советском Союзе было огромное производство. И это поставлялось все. А сейчас есть производство в разных странах Европы, есть производство на Ближнем Востоке. Но все это в основном небольшие фермы. Кто-то из них достаточно успешен. Кто-то из них работает близко к себестоимости, потому что они плохо умеют, у них нет нормальных технологий. Очень сильно это зависит от воды, например, да, какая у вас есть вода. И там, не знаю, проточная у вас вода, или вам нужно очистку делать дополнительно. От регуляции зависит. Восточная Европа производит там очень хорошо и много. Я думаю, что цена, которая... Она не очень сильно упала. Она, может быть, в два раза упала там, за, не знаю, 10-20 лет. Вот. Цена держится достаточно высоко именно потому, что это продукт эксклюзивного спроса. Не потому, что нельзя продавать дешевле. Не потому, что нельзя организовать конкуренцию. А потому, что спрос достаточно лимитирован. Этот спрос определяет объем производства. И все это вместе определяет эксклюзивность рынка. И те, кто хочет, те готовы купить за эту цену. И те, кто производит, не готовы снижать в этой ситуации цену или увеличивать объем производства, потому что рынок ограничен.
А как совместить эксклюзивность конкретного товара и его массовость? Ну, мне приходит в голову один пример. Это Apple, компания, которая создает, собственно, уже создала собственное сообщество и оставляет все-таки вот это яблоко в качестве некого такого знака. Это и масс-маркет, с одной стороны, потому что распространенная система, разветвленная, но и в то же время кажется, что это некая попытка все-таки оставаться эксклюзивным товаром, особенно когда они начинают сравнивать с Android, Samsung и так далее. То есть это редкая история, вот то, что у Apple. И, может быть, я ошибаюсь, может быть, я неверно это интерпретирую. Мне так кажется, что это попытка некого эксклюзива в массовом сегменте.
Вот, знаете, я бы был очень осторожен со словами, потому что, ну, мы же с вами можем придумать любые названия. Да? Вот мне, например, кажется, с точки зрения именно словообразования, что массовый эксклюзив — это взаимоисключающая вещь.
Ну, да.
Что эксклюзивное, эксклюзивное — это то, что пользуется ограниченным спросом и ограниченно производится. Массовое — это массовое. Я бы скорее сказал, что можно употреблять в термин премиум. Премиум — это то, что люди предпочтут, невзирая на характеристики. То есть никто не сравнивает, там, не знаю, телефон Apple и телефон Xiaomi. Да, по характеристикам. Все говорят, ну, Apple, да, там, у тебя какой телефон? У тебя Apple, да, значит, это круто, да, а у тебя там китайский, это не круто. Вот таких премиум-брендов их там много, причем они в разных индустриях, они поднимаются, они опускаются, они перестают быть массовыми, перестают быть премиум, становятся премиум и так далее. Apple премиум-бренд, но посмотрите, рядом есть Samsung, например. Samsung из ничего создал тоже премиум-бренд в телефонах. телефоны, планшеты, компьютеры, я бы даже сказал, что или часы. Да, просто почему? Потому что они научились, наверное, у Apple во многом отвечать на вопрос, что такое премиум-запрос. Они делают свои продукты, отвечая на премиум-запрос. Люди, которые хотят премиум-гаджет, хотят, чтобы он был вот таким. И Samsung и Apple конкурируют между собой и делают премиум-гаджеты, потому что они вот такие. В других индустриях это происходит ровно так же. Рынок хочет вот такое называть премиумом, сделай вот такое, оно будет стоить дороже. Я думаю, что так выглядит.
Если уже в завершение поговорить о политическом влиянии на экономические процессы, ну, есть у нас страны авторитарные, есть страны тоталитарные, там есть свои нюансы, например, Республика Иран, которая сейчас переживает, видимо, для режима не самые благоприятные дни. Насколько велико влияние на экономику вот этих, ну, давайте я так для упрощения назову, недемократических стран? Что они вносят в экономику глобальную? И, может, какие проблемы они глобальной экономике доставляют?
Ну, все-таки, смотрите, если мы будем с вами говорить крупными мазками, такой возьмем линейку дюймами, не сантиметрами мерить, да, то глобальная экономика – это развитые демократии плюс несколько крупных развивающихся потребителей. Да, это, там, скажем, Китай, Индия, это комплекс латиноамериканских стран. Вот это экономика глобальная. Это нет ни одной страны, про которую вы сейчас сказали, на этой карте. Дальше к этой вот экономике, которую мы померили с вами линейкой с большим зерном, естественно, пристыкованы маленькие кусочки с разных сторон, которые по-разному называются. Там есть страны, поставляющие нефть, например, пристыкованные, есть страны, поставляющие технологии, как Израиль, например, есть, так сказать, торговые хабы, как Сингапур, есть офшорные юрисдикции, как Карибы. Вот, и прочее. И они, я не хочу умолить их значение. Да? Попробуйте вырвать, там, так сказать, Саудовскую Аравию, например. Всем сразу будет больно. Но не Саудовская Аравия определяет, как развивается экономика. Саудовская Аравия продает столько нефти по таким ценам, как определяет, вот, так сказать, большая экономика. И даже не Китай определяет, как существует экономика. Китай продает столько гаджетов, там, носков и трусов, сколько нужно развитым экономикам. Не будут им нужны трусы, начнем все без трусов ходить на Западе. И, значит, вся эта индустрия в Китае рухнет моментально. Вот. Поэтому, если вот спрашивать, а что вот эти диктатуры, как они влияют, ну, конечно, так сказать, на периферии это влияние какое-то есть. Но, с одной стороны, они очень быстро и легко взаимозаменяемы, и даже Китай, мы это видим, как, так сказать, страны Юго-Восточной Азии, его могут заменить там, где, так сказать, необходима замена. С другой стороны, они очень сильно зависимы от вот этого огромного такого булыжника спроса, который сформирован крупными экономиками. Поэтому короткий ответ, наверное, они в данном случае и price, и volume taker, да, то есть они делают то, что им говорят, грубо говоря, так, как им говорят в конечном итоге. Ну, или они обижаются, отказываются, и тогда это делает кто-то другой, да, и им же хуже. Вот. Но они могут создавать возмущение на границе, на периферии. Да? Они там, не знаю, если помните, еще в те времена, когда сильнее эти экономики были зависимы, сильнее большие экономики были зависимы от малых, в 70-е годы, там, карибские кризисы, например, да, 80-е годы, эмбарго, это влияло, да, как-то такой волной шло по экономике. Сейчас, ну, кстати говоря, вы видите, что история санкций, например, она не очень влияет на мировую экономику. Она, собственно, иностранцы, которые попадают под санкции, не очень влияет. Да, так что этот корабль стал намного более устойчивым в мировой экономике. И в этом смысле Иран, ну, Иран вообще для мировой экономики ничто. Ну что, он немножко нефти поставляет, там, большую часть нелегально, там, в Китай. Да, можно его заменить? Да, можно его заменить, в принципе. А все остальное, да, я даже не знаю, что еще он для мировой экономики может делать. Вот. Но создать проблемы на границе мировой экономики он, конечно, может, там, постреляв в Израиль, там, не знаю, танкер потопив какой-нибудь, или что-нибудь еще сделав.
Ну, айсберг для мировой экономики, если использовать эту метафору, он существует сейчас? То есть вот что может стать этим айсбергом для этого корабля, который обрел устойчивость и считается чуть ли не потопляемым? Мы помним, чем это
закончилось. Я думаю, ничего. Ну, нет, ну, понятно, там, не знаю, вторжение марсиан, супервулкан, падение астероида, там, эпидемия, чего я не знаю, да, война, там, Китая, Индии, США, там, Третья мировая, понятно, что...
Это глобальная катастрофа, да.
Ну, Но это все не экономические вещи, это все приходит вне из экономики. Изнутри, я думаю, что здесь другой процесс совершенно идет. Да, идет процесс коррозии экономической системы, которая была построена в конце 20 века, за счет всего того, что сейчас происходит в западных экономиках. Огромных долгов, нарастающего долгового бремени, мягкости денег, бюрократизации, излишнего регулирования, потери мотивации у экономических субъектов, смешение популяции, да, больших иммиграционных потоков, всего этого вместе. Да, и эта коррозия, она постепенно разъедает эту конструкцию. Это огромная конструкция, которая... Мы пока видим следы ржавчины, и когда мы о них говорим, то, значит, местные власти все время говорят, ну что вы тут, так сказать, беспокоитесь, все же нормально, вот выйдете на улицу, все отлично совершенно. Но дальше, конечно, будут потихоньку проедаться дыры, дальше, конечно, где-то эта конструкция начнет проваливаться. И вполне возможно, что через там, 25, 30, 35 лет мы увидим, как мировой экономический порядок начал меняться, причем меняться не потому, что он становится лучше, а меняться потому, что начали обваливаться куски. Такой вот этот вот ходячий замок Миядзаки, да, начинает распадаться. И это меня, конечно, сильно беспокоит, но это точно не вопрос 26-го года.
Ну что ж, продолжим следить за развитием событий. Благодарим вас за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До следующей встречи и всего вам доброго.
Всего хорошего. Спасибо.